Здравствуйте. Сегодня понедельник, 19 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Готовит ли Россия новое наступление на Киев и может ли такое наступление быть успешным? Владимир Путин накануне визита в Минск посетил объединенный штаб родов войск, воюющих в Украине. Сергей Шойгу якобы побывал на передовой. Можно ли считать наступлением на свободу слова решение Илона Маска блокировать аккаунты нескольких журналистов, ведущих американских изданий? Также сегодня.
Весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить 1.5 года. А призванные осенью 23-го года будут служить уже 2 года, выйдут на службу. Это, я считаю, вполне логично.
Слова подмосковного военкома о грядущем увеличении срока службы в российской армии объявлены фейком. Что заставило его произнести эти слова, остается непонятным. В ночь на понедельник Киев вновь подвергся атаке дронов «Камикадзе». Воздушная тревога длилась около 3 часов. В Харькове под обстрел попала больница. Там ранен по меньшей мере 1 человек. Сообщается также об обстрелах Белгородской области России. Там, по словам местного губернатора, произошли около 10 взрывов. 1 человек погиб, еще несколько получили ранения. Назначенный на сегодня визит в Минск Владимира Путина, о котором заранее не сообщалось, породил новую волну разговоров о возможности нового наступления российской армии с севера, в том числе и на Киев, и участие в таком наступлении частей подразделений армии Беларуси. Об этом говорят в последние дни представители политического и военного руководства в Украине, подчеркивая, что ВСУ готовы к отражению такой атаки. В частности, эта тема поднималась во время заседания ставки Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Зеленского. Комментарий независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.
Разговор о возможном наступлении российских войск с севера на Киев, как и по другим направлениям, всерьез начались после того, как генерал Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, дал свое, ставшее очень известным, интервью британскому «Экономисту». В этом интервью Залужный рассказал о возможных направлениях будущих действий России, в том числе упомянул о том, что российские войска готовятся к действиям по нескольким направлениям, в том числе собираются или не исключают, но собираются организовать новое наступление на Киев, ну, естественно, с территории Белоруссии, где самый короткий и наиболее понятный путь этого наступления. Такая точка зрения обосновывается тем, и, видимо, не без оснований, что в России готовится значительное количество резервов личного состава. Залужный называл цифру 200 тысяч мобилизованных солдат и офицеров, которые готовятся в настоящее время где-то в учебных центрах, на полигонах. Ну, об этом же говорили и другие военачальники из Украины. Готовятся к чему? Ну, очевидный вопрос, готовятся к неким наступательным действиям, крупным наступательным действиям или крупным наступлениям, способным изменить ходы войны, переломить те негативные в отношении России тенденции, которые сложились к настоящему времени после потери плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области и разгрома российских войск в Харьковской области, выходу вооруженных сил Украины, уже переходу их через границу Луганской области, выходу на линию Сватово-Кременная. Соответственно, необходимо, как считают в Киеве, учитывать возможности России. Вот эти поражения осенние не означают поражение России в войне. И поэтому можно ожидать, что Россия будет использовать все доступные резервы и ресурсы для того, чтобы изменить положение дел. В частности, одним из направлений таких действий является новое наступление на Киев. Однако необходимо иметь в виду, что наступление на Киев уже было, уже имело место в феврале-марте этого года. Оно окончилось неудачей. И, скорее всего, такое наступление, новое наступление, если оно будет, тоже кончится неудачей по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что погодные условия и ландшафт никоим образом не изменились по сравнению с тем, что имело место в феврале прошлого года, в феврале-марте. А именно в условиях зимы и существующей дорожной сети с северной стороны Киева наступление возможно только по ограниченному количеству продвижения войск, я имею в виду, возможно только по ограниченному количеству дорог, которые достаточно легко могут быть поставлены под огневой контроль артиллерии Украины. Это было в начале этого года, в начале войны, и, скорее всего, это останется и в этом году, и в следующем году, если такое наступление будет иметь место. При этом вооруженные силы Украины намного лучше, чем в начале войны, подготовлены к отражению этого наступления, понимают, что нужно делать, понимают возможные плюсы, которые у них есть, имеют понимание того, какие есть у них возможности и какие возможности есть у противника. Кроме того, проведены, как я в этом не сомневаюсь, но это достаточно очевидная вещь, проведены необходимые фортификационные работы, которые должны серьезно затруднить продвижение российских войск, установлены минные поля, ну и так далее. То есть делается все то, что должно делаться для того, чтобы сорвать наступление. И последнее. Взятие Киева, как любого крупного города, а население Киева в настоящее время считает, как считается, это около 3 миллионов человек, требует очень больших сил, и живой силы, и вооружений, которые явно не имеются в распоряжении российских войск сегодня. Ну, речь может идти о нескольких сотнях, тысячах человек, ну, может быть, там 250-300 тысяч человек с соответствующим количеством артиллерии, танков и так далее. Но этого в распоряжении российских войск, видимо, все-таки не будет.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Подробности переговоров Путина и Лукашенко в Минске к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не были известны. Пока же, отмечает аналитик лондонского информационно-аналитического центра HIS Маркит Алексей Кокчаров, даже на фоне объявленной проверки боеготовности вооруженных сил Беларуси нет признаков того, что белорусская армия примет непосредственное участие в российской агрессии. Алекс Кокчаров считает маловероятным наступление с севера, но подчеркивает, что в Кремле часто принимают и иррациональные решения, поэтому ничего исключать нельзя.
Администрация Лукашенко в Беларуси пытается избежать быть втянутой в войну в Украине напрямую, однако она оказывается под большим давлением из Кремля, чтобы стать соучастником российского вторжения в Украину. Поэтому Лукашенко вынужден играть вот такую игру в балансировку, где он демонстрирует, что он что-то делает, в частности, постоянные военные учения на территории Беларуси, вот эта проверка боеспособности белорусских войск, которая началась на этой неделе. С одной стороны, он делает это, показав свою лояльность Кремлю, особенно в обмен на продолжающуюся финансовую помощь, которую он получает из России. А с другой стороны, не участвует напрямую. То, что мы видим, что украинская разведка, военная разведка прежде всего, ведет активный мониторинг ситуации в Беларуси. И по той информации, которую дают они, они в данный момент не видят подготовки ударных групп на территории Беларуси, неважно, состоящих из российских войск, белорусских войск, либо же объединенных войск. Однако, естественно, вся эта белорусская военная активность и военная активность на территории Беларуси означает, что Украина должна часть своих вооруженных сил держать у северной границы, которая протяженная, проводить там учения и быть готовой отразить военные угрозы в случае, если они появятся. То есть это все равно оттягивает ресурсы ВСУ от Донбасса, где российские войска по-прежнему продолжают попытки наступать, особенно в таких местах, как Бахмут, Марьинка, Угледар, Авдеевка и так далее. Однако мы опять же знаем, что решения в Кремле могут приниматься нерационально и могут быть приняты без учета того, насколько успешным может оказаться данное мероприятие. Тут большой вопрос будет в том, что вот те совместные, так называемые союзные силы, которые были созданы на территории Беларуси и включают в себя элементы и белорусских, и российских вооруженных сил, кому они будут подчиняться? Если они будут в прямом подчинении Москве, то у Кремля будет возможность обойти, собственно, цепочку командных решений, которая проходит через Минск, и попытаться вступить этими войсками на территорию Украины, попытаясь открыть новый фронт. С военной точки зрения, насколько я понимаю, военные эксперты говорят о том, что успех данного мероприятия будет крайне маловероятным, потому что эти силы не очень велики, у украинцев будет значительное преимущество как по личному составу, как по тому факту, что они занимаются подготовкой местности к оборонительным действиям, и они очень хорошо знают эту местность. Более того, если наступление будет на западном участке, в Волыни, а не в сторону Киева, то там лесистая местность, небольшое количество дорог, наступающие войска будут сконцентрированы вдоль этих дорог. Это будет во многом повторение того, что мы видели в феврале-марте 2022 года, когда колоннами российские войска шли в направлении Чернигова и Киева, и они были очень уязвимы ударом с воздуха, поскольку они были растянуты на многие километры, и они не могли передвигаться по окружающей территории, а были сконцентрированы на дорогах. С военной точки зрения, скорее всего, такое наступление будет крайне неудачным и безуспешным. Однако, к сожалению, в этой войне, где мы видим, что решения могут приниматься крайне иррационально, под давлением эмоций, связанных с необходимостью некой победы, некого выигрыша, естественно, ничего исключать нельзя.
Мнение аналитика информационно-аналитического центра HIS Markit Алексея Кокчарова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В конце прошлой недели активно обсуждались отказ Владимира Путина от проведения большой пресс-конференции, а также перенос на следующий год официально, правда, пока не объявленный президентского послания Федеральному собранию. В минувшие выходные, согласно официальным сообщениям, Путин посетил заседание Объединенного штаба родов войск, участвующих в войне в Украине, которую Кремль по-прежнему называет специальная военная операция. А министр обороны России Сергей Шойгу также, согласно официальной информации, посетил расположение российских войск в Украине. Правда, в видеохронике этой поездки не видно ни одного военного, не входящего в ближайшее окружение министра. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Дмитрий Кожурин.
О мероприятиях с участием Путина и Шойгу российские информагентства сообщили с разницы ровно в сутки в 5 часов утра. То есть в пятницу Путин вроде бы посетил штаб так называемой специальной военной операции, где Шойгу, кстати, присутствовал, а уже в субботу министр обороны России вроде как побывал на передовой. Отмечу, что точные места расположения, где вообще находились господа Путин и Шойгу, неизвестно, об этом даже в официальных источниках ничего не сообщается. Путин во время своего предполагаемого визита в Объединенный штаб сначала выслушал доклад о ситуации на фронте, после чего обратился к командующим с просьбой проявить инициативу.
Уважаемые товарищи, еще раз добрый день. Заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий.
Это все слова Путина, которые приводятся с данного мероприятия, с его визита в штаб. Отмечу, что по кадрам можно судить, что на этой встрече присутствовал не только Шойгу, а также глава генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Также стоит обратить внимание, что в тот же день, 16 декабря, по инфраструктуре Украины был нанесен очередной мощнейший удар. Харьков, Полтава и Кременчук остались полностью без электричества. В свою очередь, господин Шойгу приехал в Южный военный округ. Это произошло уже в субботу для инспекции группировки войск, задействованных в зоне проведения спецоперации, как говорится в официальном заявлении. Там же утверждается, что Шойгу побывал на самой передовой и пообщался с обычными военнослужащими. Вместе с этим на кадрах, которые публиковали в Минобороны, видно только, как Шойгу летает на вертолете, потом вертолет садится, Шойгу из него выходит, и никаких обычных военных рядом с ним не видно. Зато можно разглядеть рядом с министром обороны, замминистра обороны Тимура Иванова, который, как правило, появляется в прессе в связи с публикациями, связанными с строительством гражданского жилья на захваченных украинских территориях. Также в одном вертолете Шойгу можно разглядеть генерал-лейтенанта Забита Каирбекова. Он отвечает за материально-техническое обеспечение российских воздушно-космических сил. При этом никаких официальных заявлений Сергей Шойгу не делал. Зато в воскресенье с очередным своим выступлением появился Владимир Путин. Сделал он это по поводу съезда российского движения детей и молодежи. Вот что сказал президент России.
Большие перемены сегодня происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым. Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков.
Как считается, неофициально последняя активизация действий Владимира Путина связана с отменой обращения к Федеральному собранию, а также с такой же отменой прямой линии. Своей текущей активностью он вроде бы пытается компенсировать отмену обоих этих мероприятий.
О том, как Владимир Путин и Сергей Шойгу провели минувшие выходные, рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Дмитрий Кожурин. Украинские военные, говоря о трудностях в борьбе с российской агрессией, не раз уже отмечали большой потенциал России в живой силе. Использование военнослужащих срочной службы в войне в Украине пока в России запрещено, хотя такая возможность обсуждается. Уже не раз звучало и предложение увеличить срок срочной службы до полутора, а то и до двух лет. А вот что сказал в эфире телеканала «Дмитров ТВ» военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома подполковник Михаил Фотин.
Весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, уйдут на эту службу. Это, я считаю, вполне логично. Решение такое в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО. И, соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части, комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву.
Это был военный комиссар, подполковник Михаил Фотин. Фотин позже опроверг свои слова. «Я там много что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал военный комиссар. В Министерстве обороны России, в военкоматах других регионов информацию о грядущем увеличении срока военной службы официально не подтверждают. Видео с выступлением Фотина было удалено. При этом телеграм-канал «Война с фейками» подчеркивает, что увеличить срок службы можно только внеся изменения в федеральный закон через Госдуму, но подобных инициатив не поступало. Далее потребуется утверждение Советом Федерации и президентом, а пока все дискуссии завершились словами главы Министерства обороны Сергея Шойгу о том, что такой необходимости нет. Это конец цитаты публикации телеграм-канала «Война с фейками». Я, в свою очередь, замечу, что, к примеру, между внесением в Думу законопроекта о введении пожизненного срока за содействие диверсиям и его принятием прошло всего 6 дней. А Владимир Путин и Сергей Шойгу довольно долго говорили об отсутствии необходимости и в так называемой частичной мобилизации. На протяжении всей войны западные компании поставляют России комплектующие для беспилотников «Орлан», которые помогают убивать украинцев. Об этом говорится в совместном расследовании издания «Важные истории» агентства Рейтер и Британского института оборонных исследований. Беспилотники «Орлан» — глаза и уши российской армии. Они позволяют находить украинских военных и технику и наводить на них огонь. Они могут и многое другое, например, перехватывать переговоры, глушить сотовую связь. В опубликованном расследовании подробно описаны схемы поставок комплектующих для «Орланов» из Соединенных Штатов, стран Европы, Азии, в том числе из Японии. Очень рекомендую это расследование прочитать. При этом руководство, производящее «Орланы» петербургской компании «Специальный технологический центр», никак не озабочено тем, что эта продукция используется на войне. Это отмечает один из авторов расследования, сотрудник издания «Важный истории» Мария Жолобова.
Они, наоборот, подтверждают, что сейчас, с началом войны, у них заказ на эти «Орланы» вырос многократно. Они буквально не успевают делать ничего другого абсолютно. Я не услышала там какой-то рефлексии по этому поводу, по поводу того, что это все на войну идет. Ну, то есть они прекрасно знают, что они делают, и они там гордятся этим. Как мы знаем из других расследований, которые были до, они тесно сотрудничали с ГРУ и поставляли им какое-то шпионское оборудование, которое позволяло следить за пользователями смартфонов определенными. Но сейчас, видимо, они сфокусировались на беспилотниках. Ну, смотрите, формально они же поставляют все это не напрямую России, не напрямую российской оборонной сфере, они поставляют это какому-то формальному посреднику. Ну да, они не проявили должной осмотрительности, но вот я говорила с экспертами, они не думают, что это грозит какими-то последствиями для них. Возможно, этой конкретной компании, конечно, не будут поставлять, но, опять же, там может зарегистрировать любого другого посредника и продолжить закупать дальше. Поток, мне кажется, трудно остановить.
Говорила сотрудник издания «Важные истории» Мария Жолобова. Вы слушаете «Время свободы». На прошлой неделе социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты журналистов нескольких крупных американских изданий. Недавно купивший Twitter предприниматель Илон Маск, единолично принявший решение о блокировке, объяснил его защитой персональных данных. Но многие пользователи считают этот шаг актом цензуры. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Покупая Twitter, Илон Маск говорил, что делает это в интересах свободы слова. Однако хаотичные и противоречивые действия нового владельца навлекли на него обвинения в необоснованном ущемлении этой свободы. Началось с того, что Маск заблокировал аккаунты студента Джека Суини, который, пользуясь открытыми данными, отслеживает перемещение личных самолетов сильных мира сего, в том числе Владимира Путина, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Дональда Трампа и Илона Маска. По мнению владельца Твиттера, эта информация нарушает право на конфиденциальность личной жизни. За Джеком Суини в бан попали и журналисты, освещавшие этот сюжет в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «CNN» и ряде других изданий. Вот комментарий одного из заблокированных журналистов, корреспондента CNN Донни О'Салливана. У меня есть платформа. Я разговариваю с вами на CNN. Есть и другие платформы. Есть первая поправка. Меня здесь больше беспокоят независимые журналисты, журналисты-фрилансеры, многие из которых освещают возможные злоупотребления в других компаниях Маска, Tesla, SpaceX. Подумайте о сдерживающем эффекте, который может иметь место, потому что многие журналисты полагаются на Twitter, особенно если они независимые фрилансеры. В то же время Маску ставит в заслугу решение опубликовать файлы Твиттера, служебную переписку сотрудников компании, демонстрирующую, как принимались решения о так называемом «теневом бане», то есть о частичном ограничении доступа к блогам консервативных пользователей, к информации о содержимом ноутбука сына президента США Хантера Байдена и о блокировке аккаунта Дональда Трампа. Журналист «Вашингтон-Пост» Марк Тиссон. Что сделал Илон Маск? Он потратил 44 миллиарда долларов на покупку Твиттера, поднял завесу и показал нам, что происходит у него на кухне. Он не просто утверждает что-то, он это доказывает. Он выкладывает информацию. Это может быть одним из самых патриотичных поступков, который когда-либо кто-либо делал. Потратить столько денег, чтобы купить Твиттер и показать нам изнутри эту технологию теневого бана. Как происходит? произошло это замалчивание истории с ноутбуком Хантера Байдена, как они говорили друг с другом о том, что они делают и почему они это делают, это качественно другой уровень. Он большой патриот. Я так благодарен ему. Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает ненормальным и опасным тот факт, что социальные сети функционируют вне правового поля. Всякий раз, когда ученый высказывал предположение, что ковид может быть сделан в лаборатории, или что мы не следуем науке, что мы переусердствовали, заходим слишком далеко, его блог закрывали. Так что реальная история для меня заключается в том, что компании социальных сетей, которые существуют сегодня, Google, Twitter, Facebook, не регулируются законом, и вы не можете подать на них в суд. Это крупнейшие компании в мировой истории, а у потребителя нет никакой возможности пожаловаться на них. Нам необходимо исправить это. Сенатор полагает, что соцсети должны подчиняться тем же законам, что и другие средства массовой информации. Чтобы торговать недвижимостью, у вас должна быть лицензия. Без лицензии нельзя открыть телекомпанию, радиостанцию. Компании и провайдеры соцсетей должны получать лицензию, которую можно отобрать. Полемикой вокруг Твиттера сразу же воспользовался Дональд Трамп, уже объявивший, что будет избираться в президенты в следующем году. Он обещает после избрания принять меры против произвола соцсетей. Если у нас нет свободы слова, то у нас просто нет свободной страны. Это так просто. Если позволить этому фундаментальному праву погибнуть, то остальные наши права и свободы рухнут, как домино, одно за другим. Вот почему сегодня я объявляю о своем плане разрушить левый режим цензуры и вернуть всем американцам право на свободу слова. И слово «вернуть» в данном случае очень важное, потому что его у нас отобрали. В последние недели сенсационные сообщения подтвердили, что зловещая группа бюрократов глубинного государства, тиранов Кремниевой долины, левых активистов и порочных корпоративных медиа сговорилась с целью манипулировать американским народом и заставить его замолчать. Они сотрудничали, чтобы скрыть важную информацию обо всем, от выборов до общественного здравоохранения. Цензурный картель должен быть демонтирован и уничтожен. И это должно произойти немедленно. Спонтанные и непродуманные действия Илона Маска уже нанесли ощутимый ущерб и Твиттеру, и другим компаниям Маска, и ему самому. Потери Твиттера оцениваются в 2 миллиарда долларов за счет оттока рекламодателей. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Добавлю, что вчера Илон Маск запустил в Твиттере опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли он уйти с поста главы компании Твиттер, и обещал прислушаться к их голосу. По данным на утро понедельника, большинство принявших участие в опросе пользователей высказались за уход Маска. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».